страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 15 сентября. Сегодня на календаре. Это передача по страницам Библии. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Видеотрансляция у нас с вами идет, Ян Латышинский ее обеспечивает. Да, вот эта вот новость наша. В прошлый раз я сказал об этом очень коротко. Но времени не было говорить подробно, и были куда более важные темы. Сегодня тоже есть куда более важные темы, но все-таки скажу про видеотрансляцию. Вот в сети ВКонтакте, Facebook нас сейчас транслируют, насколько я понимаю, в Перископе тоже, могу ошибаться, но ВКонтакте, Facebook точно трансляция идет в нескольких группах. Это группы Радио Теос, группы по страницам Библии. И приглашаю вас на эти группы, прежде всего на группу по страницам Библии, подписываться для того, чтобы получать информацию, для того, чтобы получать оповещения. Честно говоря, я не очень себе представляю, что здесь транслировать. И поэтому вот в нашей 30-минутке, когда мы с вами слушаем предзаписанные беседы библейские по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, беседы, в которых мы проходим Библию с начала до конца за 5 лет. Так вот, во время этой беседы на экране одна заставочка. Зачем? Ну, затем, чтобы вы не отвлекались, а все-таки Библию читали. Я думаю, что со временем сделаем интереснее, и будет Библия перед вами на экране. Но это уж совсем для ленивых. А книжку взять или программку открыть для того, чтобы Библия была перед вами в таком, ну, более естественном виде, где вы бы могли обращаться к другим стихам и сравнивать, и делать выводы. Вот, но все-таки у меня к вам просьба. Мы хотим... Я понимаю, что соцсети пишут, сколько там просмотров и так далее. Я хочу также узнать, сколько из вас проявляют определенную активность. Знаете, вот такое выражение есть, вот он ради этого и пальцем не поведет. В данном случае надо буквально одним пальцем повести. Какая у меня к вам просьба? Если у вас есть ВКонтакте или Facebook, и вы подписаны на страницы, по страницам Библии, вот там сейчас есть трансляция. Поставьте, пожалуйста, отметочку «Мне нравится». Просто для того, чтобы мы знали, что вы действительно ради этой передачи повели пальцем. Если вы имеете аккаунты в соцсетях, но не подписаны на страницу, вам нужно будет повести несколькими пальцами для того, чтобы сначала подписаться. Это тоже будет классно, если вы это сделаете. Опять-таки, ну вот для того, чтобы нам понимать, что да, действительно, эта трансляция идет, и на эту трансляцию кто-то реально отвечает, и пальцем кто-то ради этого готов повести. Вот на странице передачи, видеотрансляция. А вот если действительно вы смотрите, и если действительно вам нравится, поставьте, пожалуйста, вот этот значок, эту отметку «Мне нравится» или «Лайк». Вот, сегодня мы с вами продолжаем нашу беседу по книге «Исход». И давайте начнем с обзора того, о чем мы говорили в прошлый раз. Некоторые ваши письма, ваши реакции, ваши комментарии, которые у нас были. Алексей пишет по поводу свободы. Почему мы не ценим свободу? Почему так готовы легко эту свободу отдать? И почему вот это происходило в Израиле и происходит сегодня также? Алексей пишет о том, что не осознается цена, которая заплачена за эту свободу. Либо вообще не осознается, либо осознается не до конца, осознается не полностью. Я отчасти соглашусь, Алексей, с этим вот ответом и с этой мыслью. Отчасти соглашусь, отчасти поспорю. Соглашусь в том плане, что действительно нам сложно осознать всю ту цену, которая за наше освобождение, освобождение от греха была отдана. То, что Христос ради нас сделал. Мы понимаем это, даже мы, верующие люди, христиане, понимаем это на теоретическом уровне. Но когда речь идет о том, что вот осознать практически, ощутить в жизни, это бывает сложно. И я очень рад, на самом деле, что вы сделали такое замечание, вот такой комментарий, потому что о цене и об этом привыкании к цене мы с вами сегодня будем говорить. В какой-то момент израильтяне тоже перестали осознавать, перестали благодарить Бога, перестали ценить вот те дары, которые Господь им дал. С другой стороны, мне кажется, Алексей, что вот эту цену мы до конца так никогда и не осознаем, до наступления вечности. Вот в вечности мы поймем, что это такое. В вечности, я думаю, мы поймем, чего это стоило. Пока всякое понимание, какое у нас есть, которое у нас есть, ну, вот просто по определению будет ограниченным, потому что наши средства, которые даны нам для понимания, наш разум, наши чувства, и осквернены грехом, и ограничены. Да, Бог нас очищает, да, Бог нам дает новый разум. И в той степени, в какой мы принимаем этот новый разум, мы обновляемся разумом, то, о чем говорил апостол Павел, мы можем это осознать. Но полностью, окончательно это будет видно, это будет понятно только в небесах. Я хочу сегодня поставить вопрос выпуска, и потом уже после предзаписанной части мы этот вопрос обсудим, поговорим подробно. Анекдот сегодня расскажу. Да, вот так вот. К теме относящейся. Вопрос вот какой. Бывало ли у вас, что Божие благословение в жизни вы начинали принимать как нечто само собой разумеющееся? Ну, а как без этого? Да, вот, естественно, это есть. И принимая это как само собой разумеющееся, во-первых, переставали благодарить, а во-вторых, еще и предъявляли претензии. Может, ты меня, наверное, благословил, но как-то не так. Я ожидал или ожидала другого. Бывает ли с вами, бывало ли с вами, что Божие благословение вы начинали принимать как само собой разумеющееся и в результате либо переставали благодарить, либо даже предъявляли какие-то претензии. Если да, то как бороться, что делать вот с этим искушением? После нашей предзаписанной части вы сможете позвонить нам 8 800 333 1706. Уже сейчас можно писать на сайте theos.fm, в нашем приложении, в нашем мобильном приложении «Радио Теос», ну и наши новейшие средства связи ВКонтакте, Фейсбук, страница по страницам Библии. Там, кстати, иногда люди друг с другом тоже взаимодействуют, а не только с нами, с членами команды этой передачи. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе книгу «Исход». Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за все то, что Ты даешь нам. И Ты даешь нам более, чем мы можем принять, чем мы можем оценить. И мы молим Тебя, Боже, меняй наши сердца также. Научи нас подлинной благодарности. Да будет слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 120-я передача у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами и вместе с израильтянами вышли из Египта. Мы с вами вышли из греха. Да-да, мы читали не случайно о том, что все, что было написано в прошлом, дано нам в качестве примера. Ну, потому что и нашу жизнь это отражает. Жизнь христианина, который вышел из царства греха и которого Бог ведет к новой жизни, которого Бог ведет в свое царство. И на этом пути у нас есть некие переживания, некий опыт. В прошлый раз мы говорили о трех переживаниях, которые испытали израильтяне на пути от Красного моря до горы Синай, где будет дан Богом закон. Во-первых, израильтяне прошли через пустыню Сур. Сразу после выхода из Египта они оказываются в пустыне. 3 дня без воды. И это при том, что они привыкли жить в земле, где воды предостаточно. Кризис воды, недостаток воды был им совершенно незнаком. И каждый из нас так или иначе проходит после нашего покаяния через такую безводную пустыню. Нам кажется, что чего-то того, что было в нашей жизни, того, что было для нас важно, у нас уже нет. И более того, те прежние воды, к которым мы привыкли, воды греха, воды старой жизни, прежней нашей жизни, уже не могут утолить нашу жажду. Ну, потому что сама эта жажда совершенно другого рода. Ее может утолить лишь Христос. Второе испытание, второе переживание – это мера, горькая вода. Каждый из нас также проходит через горечь в нашей жизни. И опять-таки вы помните, что должно было произойти для того, чтобы горькая вода стала сладкой, для того, чтобы она стала пригодной для питья. Особое дерево погружается в эту воду, и она меняет свои свойства. Так и в нашей жизни особое дерево, крест Иисуса Христа, меняет свойства самой нашей жизни, меняет ее направление. И третье испытание, третье переживание – это Елим. Это то место, где израильтяне получили отдых, укрепление, ободрение. Но надо помнить, что Елим – это лишь одно место, один промежуток времени на пути. Елим – это не цель, а всего лишь остановка. На самом деле этих переживаний, этих опытов, о которых мы говорим, не три, их больше. Вот в этих главах, которые мы читаем, их семь. Семь переживаний израильтян на пути от Красного моря до горы Синай. Семь переживаний, которые находят свое продолжение и в жизни каждого христианина. И сегодня мы поговорим еще о двух переживаниях, еще о двух опытах. Это манна и это перепела. Утоление жажды, которое дает Бог, и утоление голода, которое также дает Бог. 16 глава начинается с того, что «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Опять-таки, отчасти их можно понять, но только отчасти. Я не помню, чтобы в первых главах книги «Исход» говорилось о котлах с мясом. Порой, вспоминая о том Египте, из которого мы вышли, мы формируем и передаем другим некий искаженный образ. Как там было хорошо! Там были котлы с мясом! Такое искажение образов происходило в те времена, оно происходит зачастую и сегодня. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что используется слово «возроптали». Израильтяне ропщат против Моисея и Аарона. На самом же деле, мы ведь с вами помним, что вывел их по большому счету не Моисей и не Аарон, вывел их Бог. И вот ропот их на самом деле, конечно, не против Моисея и не против Аарона. Их ропот против Бога. Ропот – это состояние, знакомо многим из нас. Кто-то сам роптал, кто-то был целью, мишенью для чужого ропота. Каждому пастору знакомо, что такое ропот в церкви. Всегда есть кто-то из членов церкви, порой даже из служителей, которые чем-то недовольны. Эта проповедь недостаточно длинная, это недостаточно короткая. Та проповедь слишком серьезная, а вот в той слишком много смеялись. Постоянно кто-то на что-то ропщет, кому-то что-то не нравится. Кстати, я так сказал, вот пасторы видят, как ропщут люди в церкви. Пасторы тоже порой ропщут. У меня маленькая зарплата, мало людей в нашей церкви. Такой духовный еще есть ропот. У нас мало людей каются. Вопрос в том, что мы с этим будем делать. Мы будем в молитве приносить это Богу? Или мы будем роптать, говоря о том, что ну вот у других каются люди, у других растет церковь, а у меня нет? Это принципиально разные ответы. 4 стих. Я думаю, что Господь совершенно четко показывает Моисею, что ропот направлен не против Моисея, а против Бога. Дело в том, что проблему эту может решить только Бог. И Бог начинает действовать. И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляет, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Вот Божье обещание. Бог дает манну. И интересно, что с самого начала используется вот эта фраза «хлеб с неба». Эту фразу мы с вами еще услышим. Иисус будет говорить о себе: «Я хлеб, сошедший с небес». Бог исполняет свое обещание, давая манну. Бог исполняет свое обещание, посылая Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, на смерть, на эту землю. 6 стих. «И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». Кстати говоря, вот прервусь на минутку, это то, о чем мы с вами говорили. Это действительно ропот на Господа, не на Моисея и не на Аарона, конечно. Продолжаем читать. «А мы что такое, что ропщите на нас? Сколько людей в церкви только и делают, что ворчат и жалуются». Я надеюсь, что среди слушателей этой программы есть и такие люди. Знаете, иногда говорят: «Ой, я сегодня слушал радио или смотрел телевизор, и там про меня говорили». Но обычно так говорят люди, которых показывают по телевизору или там интервью, или какой-то материал по радио. Таких людей не так много. Так вот, сегодня я хочу сказать про всех, кто любит жаловаться. Хватит ли у вас силы после этой передачи рассказать знакомым и друзьям: «Сегодня про меня говорили»? И хватит ли у вас силы перестать жаловаться? 8 стих. «И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш. И опять повторяется одна и та же мысль. 10 стих. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Бог учит израильтян, Бог показывает им свое величие, еще Бог показывает им свою заботу. Вы узнаете, вы увидите. Дальше им это будет очень важно, потому что им еще целый путь в пустыне предстоит.
Да и когда в землю обетованную войдут, тоже не все будет просто. 13 стих. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». Ну и, собственно говоря, такое распределение, причем там получается очень много. Представьте себе 3-литровую банку, вот 3-литровая с лишним банка манны на человека в день. Вот что здесь получается. То есть на самом деле здесь не просто немножко поесть. Это изобилие. Изобилие самое настоящее. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что манну нужно было собирать каждый день и только на один день. Ну, за исключением субботы, там была особая история. Нельзя было запастись впрок. Знаете почему? Да чтобы никто из израильтян не считал, что он зависит от самого себя. Вот я соберу впрок, а вдруг потом не будет? А вдруг потом не выпадет? Знаете, в конце 80-х и на протяжении всех 90-х годов у многих россиян была такая проблема. Люди пытались все закупить впрок. Но вот, а вдруг я приду в магазин, и гречки не будет? А вдруг я приду, и мяса не будет? И это понятно, потому что, ну, люди привыкли так жить. Для израильтян на самом деле тоже было большое искушение. На всякий случай. Мы вот тут без воды, мы без еды, а вдруг потом не будет? Но Бог учит израильтян доверию. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 32 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Обращаю ваше внимание на два противопоставления в этом стихе. Одно из них совершенно очевидно, а вот другое может от нас ускользнуть. Первое очевидное. Не Моисей, а Бог-Отец. Моисей сам это понимал. Он говорит: мы что? Мы ничего не можем, мы тут бессильны. Только Бог может это изменить. И когда сегодня мы с вами приходим ко Христу, надо понимать, что приходим мы к Нему не потому, что услышали классную проповедь, не потому, что у нас замечательный пастор в церкви, не по каким-то другим человеческим причинам, а потому что Бог это дает. И вот второе противопоставление. Обратите, пожалуйста, внимание на времена глаголов, даже в русском переводе. Не Моисей дал раз навсегда, а Бог дает снова и снова. Это повторяющиеся действия. Примерно так же, как мы приходим к хлебопреломлению, и происходит это так же снова и снова. Это повторяющиеся действия. Бог давал манну, Бог дает спасение. Да, спасение – это, конечно, некое событие, которое с нами произошло. Но есть еще одно постоянно повторяющееся событие. Это наше очищение. Нельзя очиститься сразу, так, знаете, помолиться, и чтобы на несколько лет вперед все было нормально. Приходить к Богу в молитве, приходить к Богу с исповеданием нужно постоянно, снова и снова. Так же, как израильтяне когда-то постоянно приходили к Богу для того, чтобы собирать манну, которую Бог давал. Что же мы знаем о вкусе манны. Какая она была? О манне мы на самом деле узнаем сразу из нескольких мест Священного Писания. Мы сегодня читаем книгу «Исход», но я забегу немного вперед, и прочитаем мы с вами книгу «Числа», 11 глава, начиная с 5 стиха. Тут опять ворчание. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Ну, рыба-то вот более или менее такая нормальная пища. А вот дальше они перечисляют кучу, ну, так скажем, добавлений к пище, да? Не настоящей, не питающей. Вы можете наесться огурцами или дынями, или тем более луком, репчатым луком, чесноком. В английском языке есть такая поговорка: «Яблоко в день, и доктора не нужно». «Яблоко в день, и доктор к вам уже не подойдет». Можно ее перефразировать: «По луковице в день, по репчатой луковице, и никто к вам больше не подойдет». Израильтяне начинают вспоминать вот эту еду. Это при том, что Бог дает им манну, это при том, что Бог о них заботится. Манна – это плохо. Нам дыньку надо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Приведу один пример. Не все его поймут, но я думаю, он все равно показателен. Один парень, маленький мальчик, ну как маленький, 12 ему, 13 лет тогда было, из богатой, обеспеченной семьи, как он мне говорит: «Как мне надоела эта красная икра. Ну вот я ее видеть больше не могу». Я думаю, что его за это, кстати, не стоит осуждать. Действительно, красная икра у них была на столе практически каждый день, и ему она реально надоела. Ему хотелось пойти и купить хот-дог где-нибудь на стоечке на улице. Но отец не разрешал. Но в данном-то случае речь даже не об этом. В данном случае речь о том, что им не нравится та манна, которую дает им Бог. И вот с 7 стиха описания. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Не знаю, что это такое, друзья, но вот есть разные комментарии по этому поводу. Я думаю, что до конца мы не поймем, как выглядела эта самая манна. А вот теперь по поводу разнообразия. Смотрите, 8 стих. «Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем». Интересно, что из манны были разные блюда. Я могу себе представить какую-нибудь такую книгу в Древнем Израиле — «Тысячи способов приготовления манны». То есть, на самом деле, манна была питательная, она содержала все витамины, она содержала все питательные вещества, все необходимое там было. Готовить ее можно было по-разному. Манна совсем не была монотонной пищей, которой ее иногда представляют. Я слышал даже в христианских церквях, говорится иногда о том, что, ну вот, смотрите, как мучились израильтяне каждый день на протяжении 40 лет, да-да, это 40 лет израильтян в пустыне, это все вот эта самая манна. Нет-нет-нет, ничего подобного не было. Манна действительно была 40 лет, но готовили ее по-разному. Бог и в этом позаботился о своем народе. А люди говорят: мы хотим чего-то еще. Знаете, что интересно? Потом, когда израильтяне вошли в обетованную землю, и манна кончилась, они тоже жаловались. Здесь, в пустыне, они жалуются: почему одна манна? Там они будут жаловаться по поводу того, куда делась манна. ничего не меняется. 31 стих 16 главы книги «Исход». «И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была, как кориандровое семя, белая, вкусом же, как лепешка с медом». Ну, опять, я думаю, это такое приближение вкусом, как лепешка с медом. Скорее всего, это просто очень-очень-очень вкусно. Читаем дальше. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манную гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». Иными словами, был некий сосуд, некая емкость, которую нужно было наполнить манной. Потом, кстати, когда уже в конце книги «Исход» будет сделан ковчег завета, в этот ковчег поместят три вещи. Во-первых, жезл Моисея, тот самый, о котором мы уже читали в наших программах. Во-вторых, вот этот сосуд с манной. И в-третьих, 10 заповедей. Текст 10 заповедей, которые Бог дал израильтянам через Моисея. 35 стих. «Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской». Ну и объяснение того, что такое гомор. А гомор есть десятая часть ефы. Нам это, честно говоря, мало что сегодня говорит. Мы можем сравнить это скорее, ну, как я, собственно, уже сделал. Но это больше, чем трехлитровая банка. Это порция маны на одного человека в день. А дальше мы переходим к 17 главе. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Итак, есть манна, этот хлеб, есть перепела, то есть есть мясо. Кстати, в пустыне они шли вот этот путь, о котором говорится в 16 главе, этот путь занял у них, ну, где-то 2,5 месяца. И там воду как-то удавалось находить. И вот они приходят дальше, 17 глава, и возникает еще одна проблема, возникает еще одно испытание. Об этом испытании мы с вами поговорим в следующий раз. А пока, за те несколько минут, которые у нас еще остаются, хочу подвести итог. Смотрите, вот это питание, которое Бог нам дает, это манна. Что это значит для нас с вами? Знаете, когда человек только-только пришел к вере, когда человек только-только пришел к Богу, Бог действительно дает ему очень легкую, очень простую и питательную пищу. Просто потому, что ничего другого человек в данный момент, вот на первом этапе своей христианской жизни, понимать, принимать еще не может. Но через какое-то время манна кончается. Иногда говорят, что вот, смотрите, Бог носит меня на руках. Действительно, Он носит своих детей на руках, но особенно на протяжении вот какого-то первого времени, не знаю, месяц, два, год, у кого как, по-разному это бывает. Потом мы начинаем проходить через более серьезные, более суровые обстоятельства. Знаете, в церкви бывают люди, которые так и не начинают изучать Священное Писание, так и не подходят к Библии. Используя современные аналогии, могу сказать так. Есть люди, которые вот единственное, что могут рассказать, это свидетельство о начале своей христианской жизни. Дальнейшего роста у них нет. Эти люди пытаются рассказать снова и снова, как они покаялись, как они уверовали. И это здорово, это важно. Слава Богу за то, что все это есть. Но наступает момент, когда нужна и другая пища. И Бог дает эту пищу через свое слово, через Священное Писание. Но и с другой стороны, иногда мы начинаем ворчать по поводу того, что Бог делает в нашей жизни что-то не так. Я видел и слышал христиан, которые говорят, и проповедники у нас в церкви плохие, и книжек у нас нет, и сайт церковный или приложение церковное у нас сделано плохо. Но еще чаще ворчат на Бога. Как же ты, Боже, не заметил? Как же ты, Боже, это не доделал? Послушайте, когда Бог вел израильтян через пустыню, Он дал им такую манну, составы которой мы не понимаем, но знаем, что в ней были все вещества, которые необходимы людям для жизни. Точно так же Он делает и сейчас. Иисус пришел и называл Себя хлебом жизни. Мы не понимаем всех тонкостей того, что Он совершил. Но мы знаем одно. То избавление, то искупление, которое Он нам дал, оно и необходимо, и достаточно для нашего выхода из Египта греха. В следующий раз будем говорить о воде, о скале. И это тоже, между прочим, совершенно, абсолютно новозаветные темы. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Во время нашего предзаписанного фрагмента вошел в редакцию Андрей Стародубцев, ведущий передач программы «Б» и «Теорема». Он говорит, ты, говорит, так аппетитно рассказываешь про манну, прям кушать хочется, а я как раз не позавтракал. Вот, знаете, израильтянам, насколько я понимаю, было совсем уже не аппетитно. Они стали ворчать, они стали бурчать по поводу того, что все неправильно, все плохо. Вот. Так что я надеюсь, что для каждого из нас манна действительно будет аппетитна, и Слово Божие действительно будет аппетитно, потому что вот эта концовка, которую вы слышали, этот мостик между манной, которую Бог давал тогда, и Словом Божиим, даваемым сегодня, тут вот все вот это завязывается, этот узел, в хорошем смысле узел понимания. Потому что сегодня кто-то, может быть, так же скажет, да и говорят, фу, Библия, она старая, я ее уже читал, я ее много раз читал, мне неинтересно. И вот тут начинаются серьезные проблемы, потому что, внимание, скажу вещь, которая кого-то может, неприятно поразить, даже покоробить, но поймите, что я хочу вложить в эти слова. Библия — это вкусно. Вот Библия — это вкусно. Ее необычайно интересно, увлекательно читать. И вот именно этим мы в этой программе, в этом цикле передач, и не только, кстати, в этом цикле передач, но и в нем тоже, именно этим мы и занимаемся. Алексей пишет ВКонтакте, отвечая на наш вопрос. Забота или благословение — это только милость. Их ничем не заслужить и не заработать. Следовательно, милость не может быть само собой разумеющейся. Но так в нашей жизни бывает, что забываем говорить Господу спасибо за Его дела и хвалить Его качество как личности. Да, забываем. Почему забываем? Что в нас, чего нам не хватает? Почему мы забываем? Это действительно большой вопрос. Анастасия пишет, мир вам. Если сам себе задаешь такой вопрос, то уже задумываешься о милости Бога и благодаришь Его. Мне нравится петь вслух дома и стараюсь чаще петь песню «Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекраснее небо открыл». «Ты мне прекрасное небо открыл». Да, действительно, вот это напоминание и самому себе, и напоминание другим людям чрезвычайно важно. Алла пишет, первое, что хотелось отметить, нет, забота и благословение, по большому счету, это выход из какого-то кризиса и воспринимается как милость от Господа. А ожидание этой милости — упование. Но если рассматривать каждодневную жизнь и любой успех, достаток, просто время без болезней и явных скорбей, здесь, да, можно посчитать за должное, что так и должно быть. И это ловушка. Бодрствовать, благодарить подателя всякого блага, помнить, что по благодати мы еще не исчезли, воздавать славу и хвалу Создателю и Спасителю с самого утра. Спасибо, Алла. Спасибо вам за это напоминание. Я обещал рассказать анекдот. Я сделаю это, но сначала напомню, что у нас идет трансляция в соцсетях, ВКонтакте и Facebook на странице Радио Теос и странице передачи «По страницам Библии». Мы почитаем еще письма, которые пришли через сайт и через приложение, потому что вы тоже пишете через них. Но, друзья, у меня к вам сегодня просьба. Если вы нас смотрите и до сих пор продолжаете смотреть, и вы еще этого не сделали, отметьте, пожалуйста, эту запись. Я в понедельник об этом просить уже не буду. Это вот просто сегодня в качестве такого эксперимента. Поставьте, пожалуйста, если только вы смотрите и вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк, поставьте, пожалуйста, мне нравится ВКонтакте или Фейсбуке, там, где вы нас смотрите, чтобы нам было понятно, что да, не только смотрят, но и активно, скажем так, готовы пальцем пошевелить ради этой передачи «По страницам Библии». Кроме того, если вы знаете социальные группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, куда, как вам кажется, интересно было бы постить вот эти передачи, которые у нас идут по утрам, вы знаете, что кому-то это может быть интересно. И утром, и во время, уже после передачи, потому что запись там будет потом дальше висеть, вы можете сделать две вещи. Либо мы приглашаем вас, призываем вас просто делать перепост. Вы можете просто перепостить, переслать из группы «По страницам Библии» или из группы «Радио Теос» туда, куда считаете нужным. Но только, ну, умоляю вас, договоритесь с администрацией группы. Или если вы сами администратор, это хорошо. Если нет, договоритесь с администрациями, потому, с администраторами. Ну, потому что мы совершенно не хотим, чтобы забанили и вас, и нас. И в конце концов задача-то в том, чтобы Слово Божие люди слышали, а не в том, чтобы по ушам людям ездить. Это принципиально разные задачи, не путайте их. Вот. Я уже сегодня переслал в одну из групп в интернете, сделал форвард. Это не моя группа, но вижу, что администратор поставил тоже «нравится». Но это означает, что администратор, ну, по крайней мере, не против. Еще одна такая новость, приятная новость. Меняется у нас с вами, многое меняется. Нам теперь можно позвонить через Viber. Если у вас есть Viber, пока только Viber, не WhatsApp. Над WhatsApp работаем. Но звонки через Viber мы теперь можем принимать. +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Если у вас есть Viber, туда теперь можно не только написать, но и позвонить, если вам есть что сказать, и вы хотите, чтобы ваш голос прозвучал здесь в эфире. Ну, кстати говоря, еще и быть первым позвонившим через Viber. За это вам ничего не будет, никакого подарка сегодня не будет. Вот, но если вы этого хотите, то вот, пожалуйста, +7 977 850 0996. Звоните с удовольствием. Выведем вас в эфир в оставшиеся 6 минут передачи. Пока обещанная шутка, обещанный анекдот. Это анекдот из 90-х годов. Тогда вокруг сотрудников ГАИ или ГИБДД был такой ореол коррумпированных людей. В кавычках, конечно, ореол. Вот считалось, что от сотрудника этого ведомства можно всегда откупиться. Сейчас можно откупиться не всегда. Значит, тогда была ситуация гораздо хуже. Вот. И вот, собственно говоря, анекдот такой, что стоит на перекрестке гаишник, ловит машины, пытается каждый выписать штраф. Вот кто-то ему что-то платит, да, вот на руку дает, он собирает, короче, стоит и собирает деньги. И едет богатый, очень красивый, крутой Мерседес. Его останавливает ГИБДДшник или гаишник. Водитель Мерседеса, так, даже не разговаривая с ним, а, говорит, на тебе, дает ему 100-долларовую купюру. Ну, гаишник в восторге. Никто раньше так вот резко и спокойно 100 долларов не давал. Следующее утро опять на том же перекрестке едет тот же Мерседес, тот же гаишник. Его за то же якобы нарушение останавливает. И водитель Мерседеса, не разбираясь, не выясняя ничего, дает ему 100-долларовую купюру. Вторая купюра воспринимается, ну, как-то поспокойнее. Приятно, но понятно. На третье утро та же история. Гаишник стоит. То же самое происходит. Четвертое, пятое, тридцатое. Проходит месяц. И через месяц стоит гаишник, ждет. Он уже ждет. И не едет Мерседес. Вот нет его. Гаишник думает, что ж такое? Как? Куда делся? День нет, два нет, три нет. Месяц нет. Через месяц едет опять Мерседес, проезжает тот же перекресток, его останавливает гаишник. Водитель говорит, да, привет, рад тебя видеть, все здорово. А гаишник его спрашивает, слушай, ты где был? Да вот, говорит, на Гавайи ездил отдыхать. Гаишник на него смотрит и говорит, на мои деньги! То есть вот, понимаете, вот от восприятия как с благодарностью, да, как чего-то необычного, как чего-то того, что мы не заслуживаем, также в отношениях с Богом, мы переходим к восприятию как должного. Бог должен мне это дать. Бог обязан мне чем-то. Мы иногда пытаемся даже прилепить сюда Божию любовь. Но раз Бог любит, значит, Бог должен. Да, Бог любит, и Бог дает, и есть связь между Божьей любовью к нам и тем, что Бог для нас делает. Но нет связи между Божьей любовью к нам и тем, что Бог должен. Он дает не потому, что Он нам что-то задолжал. Он дает именно по своей любви. Вот Он хочет сделать нам хорошо. Хотя такого долженствования, обязательства у Него, конечно, нет. Вот эта история, понимаете, опять мы ведь говорим о том, что происходит с нами, когда мы пришли к Богу, когда мы стали христианами. Зачастую говорят, ну вот я стал христианином, и стало в моей жизни все здорово, стало все великолепно. У кого-то действительно так, у кого-то по-другому. Испытание. Но, я об этом уже говорил и повторюсь, Бог действует и работает в мире через людей, по большей части, через людей, которые прошли через страдания и укреплены этим страданием. Вот так оно бывает, так он работает. Ну, смотрите, я понимаю, что есть письма, я понимаю, что есть сообщения. Давайте сейчас закончим. Завтра или уже в понедельник почитаю ваши сообщения также. Я просто хочу закончить сейчас эту мысль. Смотрите, и мир, который страдает, мир, который нуждается в истине, мир, который нуждается в слове, кого Бог будет использовать, через кого Бог будет говорить в этом мире? Через суперменов, что ли, которые скажут, ребята, все круто, будьте как я, у вас обязательно все будет здорово, всегда. Или через людей, которые скажут, да, я тебя понимаю, я и страдал, и страдаю тоже. Но выход есть. Через людей, которые скажут, да, я тебя понимаю, порою и манна тоже надоедает. Но это вопрос развития вкуса, и она перестанет надоедать, и будет совершенно по-другому. Через людей, которые скажут, да, я тебя понимаю, я тоже в жизни накосячил и косячу. Но Бог прав, и Бог велик. И вот тогда, друзья мои, возвеличивается Его имя. Хороших вам благословенных выходных. Встретимся через пару дней буквально и продолжим наше путешествие по книге «Исход». По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго. Благословит каждый из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.